«Что ты говоришь?»
– спросила Петровна, не расслышавшая слов Насти. Настя ничего не отвечала, но, помолчав немного, опять, как бы невольно, проронила. «Погубили мою жизнь. Продали мое тело и душеньку мою продадут. Выпхнули на позор, на муку, да меня же упрекают, на меня ж плачутся». Петровна продолжала плакать.
«Матушка!» —
крикнула Настасья, вскочив с лавки.
«Что, моя дочушка?
Не рви ты моего сердца своими слезами! И так уже изорвали его и наругались над ним. Говори сразу, чего ты хочешь?»
«Сядь, Настюшка!»
Настя села.
«Теперь ведь сделанного не воротишь? Ну, не развенчаешься? Ну, надо с мужем жить, как Бог приказал».
Настя бледная молчала.
«Родная ты моя!»
«Что?»
«Сними ты с моей старой головы срам покор, пожалей ты и самой себя!»
«Не приставай!» — тихо ответил Настя.
«Пожалей себя!»
«Пожалею, пожалею, только не приставайте вы ко мне ради Матери Божией!» Заковыляла опять Петровна своей дорожкой, а Настя, стоя на пороге, долго, долго смотрела ей вслед, отерла слезу, вздохнула и воротилась в избу. Собрались семейные, поужинали и пошли на ночлег по своим местам, и Настя пошла в свою пуньку.
«Господи, Боже мой, чего только они радуются!» —
думала Настя, придя на другой вечер в гости к матери. А Петровна и невестка Алена не знают, где ее и посадить, и чем почивать. Такие веселые, что будто им кто 100 рублей подарил, или счастье им какое с неба свалилось. Грустно это было Насте и смешно, но меньше смешно, чем грустно. Сама Настя, однако, была покойнее, хотя, собственно, этот покой был покой человека, которому нечего больше терять и который уже ничего не хочет пугаться. Только она еще будто немножко побледнела в лице, и под глазами у нее провелись синие кружки. Подчивали Настю и капустой, и медом, но она ничего не хотела есть. Спрашивали ее, отчего мужа с собой не привела, но она ничего на это не отвечала. Пора ко двору, собралась и ушла. И стала таким манером Настя жить в свекровом доме, как и другие невестки, и стали ее все уважать, и заговорили с ней ласково. С мужем она никогда не говорила, ни при людях, ни без людей. За это на нее иногда серчал свекор, но как она вообще и ни с кем не была разговорчива, так и это на нее не взыскивали. Молчаливой, да молчаливая она у нас, а так и оставили. Так прошла Масленица, пришел Великий пост, Настя ходила говеть, исповедовалась и причащалась. Пришли сороки, на дворе стало крепко теплеть, зима отошла, и белый снег по ней подернулся траурным флером, дороги совсем почернели, по пригоркам показались проталины, на которых качался иссохший прошлогодний полынь, а в лощинах появились зажоры, в которых по самое брюхо тонули крестьянские лошади. Бабы городили под окнами из ракитовых колышков козлы, натягивали на них суровые нитки и собирались расстилать небеленные холсты. Мужики пробовали раскидывать по коноплянникам навоз, брошенный осенью в кучах. Голодные грачи жадно хватали из навоза круглые коричневые комья и, носясь с оглушительным криком над деревнею, оспаривали друг у друга скудную добычу. Письмоводитель станового переносил из избы в избу мертвое тело, явившееся наружу из подосевшего снега, и собирал с мужиков контрибуцию за освобождение их от вскрытия в их доме позеленевшего трупа. Словом, наступила весна со всем тем, чем она обыкновенно знаменует свое пришествие к нам на Гостомле. Было вербное воскресенье. День был светлый, теплый, солнечный. На дворе так хорошо, что не входил бы под крышу. Небо бледно-голубое, подернуто разорванными белыми облаками, воздух пропитан животворным теплом и слышен крепкий запах оттаивающей земли и навоза. Над прогалинами вверху заливаются голосистые жаворонки, а на заваленных исп несметными стадами толкутся под обаянием весенних побуждений сладострастные воробьи.